Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Мы с вами уже много говорили о нашем Господе Иисусе, рассматривали Его с разных сторон. На нашем сайте имеется целая серия проповедей под общим главным текстом из послания евреям, глава 3, стих 1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте, то есть рассматривайте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Но то, что во всех наших проповедях мы с вами познали о Господе Иисусе, это всего лишь незначительная часть того богатства, которое в нем скрыто, и которое Святой Дух нам предлагает дальше исследовать. По мере исследования сегодняшней темы, которую я назвал «Красота Иисуса», мы познаем, какую неописуемую радость и благословение мы будем от этого иметь, потому что значительно обогатимся духовным богатством, которое обитает в нашем Господе Иисусе. Например, в послании к Колоссянам, глава 2, стих 9, мы читаем: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Об этом Иисус сказал уже ученику Филиппу в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Но для нас, дорогие братья и сестры, важнее то, о чем Святой Дух сообщает нам в послании к Колоссянам, глава 2, стих 3, в котором сокрыты все сокровища премудрости и познания или ведения. Я думаю, что каждый из вас от всего сердца желает овладеть хотя бы частицей этого сокровища премудрости нашего Господа Иисуса и познания о Его добродетелях и вообще о Его сущности. Святой Дух желает нас ввести в эти тайны о нашем Господе Иисусе, чтобы мы лучше познали нашего Творца, Избавителя и Спасителя, чтобы мы достойным образом могли Его славить и благодарить в наших молитвах, чтобы мы в богобоязни, в благоговении постоянно ходили перед Ним, как в свое время об этом сказал Соломон в Экклесиасте, глава 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». Поэтому Господь Иисус очень дорожит и высоко ценит наши познания о Нем, как Он сам в Ветхом Завете сказал своему народу Израилю, что боговедение Он больше хочет, нежели всесожжений. Об этом читаем у пророка Осия, глава 6, стих 6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Именно это страстное желание нашего Господа Иисуса возбудить в нас желание к Его более глубокому познанию побудило меня к рассмотрению сегодняшней темы. Необходимость и важность рассмотрения этой темы Господь Иисус положил мне на сердце. И вот уже в течение нескольких месяцев не отпускает. Для исполнения этого задания он вновь и вновь обращает мое внимание на Псалм 44, учение сынов Кореевых. Конечно, не все израильтяне, принадлежавшие к роду Корея, были неверными, так же, как и не все израильтяне проявляли недовольство и роптали на Господа Иисуса в пустыне в течение 40 лет. Эти сыны Кореевы, которые остались Господу Иисусу верными, а следовательно остались в живых, проявляли усердие в служении Господу. А Господь Иисус благословил их за это обильно и дал им мудрости написать нам такой пророческий псалм. Пророчество о пришествии Господа Иисуса, Мессии Израиля. За наш главный текст возьмем стихи с 3 по 8 этого псалма. Читаю этот текст. «Ты прекраснее сынов человеческих. Очаровательность, то есть прелесть или благодать, излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный или герой, великолепием твоим и величием твоим. И всем величии, то есть в этом украшении твоем, счастливым поспеши на колеснице ради истины и кротости и праведности. И десница твоя покажет тебе ужасное, острые стрелы твои. Народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». На основании этого отрезка Писания можно написать целую книгу, но мы сконцентрируем наше внимание на стихе 3, который гласит: «Ты прекраснее сынов человеческих, очаровательность излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Главная мысль этого стиха гласит: «Ты, то есть Иисус, прекраснее сынов человеческих». Основную причину этого факта Святой Дух показывает нам в том, что очаровательность, то есть благодать или прелесть, излилась из уст твоих. Поэтому мы с вами должны знать сущность или смысл слова «очаровательность» или «прелесть», что имеет здесь в виду Святой Дух. Это слово встречается еще в 3 местах Писания. Вторая книга Царств, глава 1, стих 26. «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан», говорит Давид по поводу смерти Иоаннафана. «Ты был для меня очень очаровательным или очень дорог. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Притчи, глава 26, стих 25. «Если он, то есть враг, говорит и очаровательным голосом, то есть пытается тебя очаровать нежным голосом, не верь ему, потому что 7 мерзостей в сердце его». И песни песней, глава 1, стих 15. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и очарователен». А слово «очаровательность» или «прелесть» означает «привлекательность», «грациозность», «изящность». Поэт Александр Сергеевич Пушкин пишет: «Еще ты дремлешь, друг прелестный». А другой поэт представляет красоту осеннего пейзажа словами «очей очарование». Эта красота осеннего пейзажа очаровывает человека через его глаза. Теперь мы приходим к выводу, что сыны Кореевы уже в то время пророчествуют об Иисусе, который должен был в плоти прийти в этот мир к погибшим грешникам, и что из уст его будут изливаться очаровательные и прелестные слова, в которых мы видим благодать. Исполнение этого пророчества, а еще конкретнее – пророчество Исаии в главе 61 стих 1 мы находим в Евангелии от Луки в главе 4 стихи с 16 по 22. и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившими из уст его. И говорили: «Не Иосифов ли это сын? Разве это не очарование? Разве это не прелесть, что Господь Иисус сообщил здесь народу? Конечно, Иисус делал для погибших грешников намного больше, чем то, что Он здесь перечисляет. Но Он назвал 5 основных и наиважнейших аспектов. Первый – исцелять сокрушенных сердцем. Второе – проповедовать пленным освобождение. Третье – проповедовать слепым прозрение. Четвертое – отпустить измученных на свободу. И пятое – проповедовать лето Господне благоприятное». Эти 5 аспектов означают благодать. Поэтому словами народа мы можем сказать: «И дивились словам благодати, исходившими из уст его». Все это вместе Святой Дух называет в нашем главном тексте «очаровательность» или «прелесть излилась из уст твоих» или «благодать излилась из уст твоих», как читаем в переводе русской Библии. Напоминаю вам на этом месте, что инициатором спасения людей по благодати является Бог, наш Небесный Отец, потому что благодать Бога или Божья благодать встречается в Библии 24 раза, что означает полномочие, а благодать Иисуса встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение. И если в первой части стиха 3 нашего текста читаем: «Ты прекраснее сынов человеческих», то здесь имеется в виду не внешняя, не телесная красота Иисуса, потому что у того же пророка Исаии мы читаем в главе 53 стихи 2 и 3: «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». И если в стихах 4 и 5 нашего текста читаем: «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, великолепием твоим и величием твоим, и всем величии, то есть в этом украшении твоем, счастливым поспеши на колеснице ради истины и кротости и праведности», то в этом великолепии и величии мы видим славу, которую Господь Иисус имел на небесах у Отца до пришествия на землю. Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи 4 и 5: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». А в мече которым Иисус должен был припоясаться, мы видим Слово Божье, которым Иисус сам является. Об этом мече, как мы ниже убедимся, Давид говорит Ахимелеху: «Нет ему подобного». Конечно, Слово Божье – это такой меч, подобного которому нет. И этим мечом Господь Иисус должен был в стихе 4 нашего главного текста припоясать себя по бедру. Этим мечом Иисус победил сатану в предварительном сражении при искушении сатаной Иисуса. А на Голгофском кресте Иисус победил его этим мечом окончательно. Прообразно мы это видим в победе Давида над Голиафом. В этом слове мы видим Божью силу и власть, как читаем во многих местах Писания. Например, в послании евреям мы читаем об Иисусе, уже пришедшем в плоти на землю, пришедшем в сиянии славы, в своем великолепии и величии, которое он имел у Отца. Через него, своего Сына, Бог сотворил веки. Послание евреям, глава 1, стих 2. А теперь Иисус держит все, всю вселенную, словом силы своей, как читаем в послании евреям, глава 1, стих 3. «Сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держав все словом силы своей». И дальше в послании евреям, глава 4, стих 12, читаем о том, что этим мечом, которым Иисус должен припоясать свои бедра, является Слово Божье. Читаю этот текст. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Этой силой своего слова Иисус обличил сатану и в духе практически победил его уже до Голгофы, когда сатана посредством искушения пытался приобрести власть над Иисусом. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, глава 4, стихи с 3 по 13. А теперь обращаю ваше внимание на другой аспект стиха 5 нашего главного текста. «И всем величии в этом украшении твоем, счастливым, поспеши на колеснице ради истины и кротости и праведности». С этой очаровательностью, с этой прелестью, которая должна была изливаться из уст Иисуса при его пришествии в плоти на землю, в которой мы практически видим Божью благодать, как мы выше прочитали в Евангелии от Луки 4, стихи 16 по 22, он должен по заданию Небесного Отца поспешить на колеснице к погибшим грешникам на землю, как читаем в послании Галатам, глава 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Отец спешно посылает Своего Сына, потому что чаша грехов мира сего была уже полна с краями. Людей нужно было снова поголовно истребить, либо спасать по благодати, которая излилась из уст Иисуса». Так что спасение погибших грешников по благодати было спешным делом. Это Божье намерение Святой Дух показывает нам также в действии Давида, который является прекрасным прообразом Господа Иисуса на время благодати. Мы с вами знаем, что Давид убегает от Саула, который открыто искал убить Давида, убегает к священнику Ахимелеху. Об этом мы читаем в первой книге Царств, глава 21, стихи 2, 8 и 9. и сказал Давид Ахимелеху, священнику: «Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе». Это очень интересно. Стих 8. «И сказал Давид Ахимелеху: нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя, внимание, было спешное». Вы понимаете? Давид говорит Ахимелеху, что он имеет поручение от царя, и что это поручение спешное. Стих 9. «И сказал священник: вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Теревинфа, завернутый в одежду позади эфода. Если хочешь, возьми его, другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». Мы с вами знаем, что от царя Саула Давид не имел никакого спешного задания. Поскольку Давид является прообразом Господа Иисуса на время благодати, то в этом упомянутом в тексте царе мы видим Небесного Отца, от которого Иисус имел это спешное задание. В то время не было ни автомашин, ни поездов, тем более самолетов. Поэтому для выражения неотложности и спешности этого задания Отца Святой Дух применяет выражение «поспеши на колеснице», так как лошади, запряженные в колеснице, были в то время самым быстрым транспортом. В Слове Божьем мы во многих местах встречаем колесницы. Но колесница, о которой говорится в нашем тексте, встречается в Писании всего лишь один раз. В оригинале сказано «Kampfwagen», что означает «боевая колесница». Это сообщение хорошо увязывается с дальнейшим сообщением стиха 5. «И десница твоя покажет тебе ужасное». В этом ужасном мы видим ту духовную борьбу, которая ожидала Иисуса в плоти среди погибших грешников. Практически Господь Иисус постоянно находился на этой земле в состоянии духовной войны. Во-первых, мы видим прямое искушение Иисуса сатаной. Во-вторых, постоянное искушение Иисуса сатаной через фарисеев и книжников. В-третьих, Иисус постоянно находился в конфронтации с погибшими грешниками. И все они вместе постоянно искали убить Иисуса. Обо всем этом Господь Иисус знал. Но Он знал и более того. Из Его многократного объяснения ученикам мы познаем, что ему должно быть убиту и в третий день воскреснуть. Об этом читаем, например, в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». На основании этого печального сообщения у нас возникает логичный вопрос. Почему Иисус должен в своем величии, как читаем там, твоем украшении, счастливым поспеши на колеснице? Почему счастливым? Какое счастье мы должны видеть в том, что Иисус должен на земле среди погибших грешников столько претерпеть, а в заключение еще и быть убиту? Но сам Господь Иисус дает нам ответ на этот вопрос в послании Евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Предлежащую радость Иисуса, за которую Он претерпел крест и пренебрег всем, что связано с Его унижением и смертью на кресте, мы видим в духовном плоде, во всех детях Божьих, из которых состоит Церковь Иисуса. Этот духовный плод Господь Иисус видел уже в вечности, задолго до Его пришествия в плоти на землю. Поэтому в стихе 8 нашего главного текста читаем: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Ввиду чрезвычайной важности этого факта, Святой Дух повторяет это высказывание в послании евреям, глава 1, стих 9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Учтите, что все это происходило в вечности, до сотворения мира, о чем по Божьей благодати дано было написать пророчество сынам Кореевым. А теперь мы должны с вами знать, кто эти соучастники Иисуса. Смысл слова «соучастники» похож на слово «друзья», но все-таки это не одно и то же. Чтобы в отношении слова «соучастники» и смысле его применения получить большее представление, приведу несколько примеров. Обратимся для этого прежде всего к первому посланию Коринфянам, глава 1, стих 9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». В этом стихе все предельно ясно написано. «Мы, дети Божьи, призваны Небесным Отцом, чтобы иметь общение с Иисусом Христом. Прежде всего это касается Сына Божьего. Бог сотворил людей, чтобы Его Сын имел в вечности общение с нами». А дальше апостол Павел предупреждает во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» Отсюда следует, как мы ниже увидим, чтобы люди, которых Бог удостоил быть участниками в небесном звании, не оскверняли себя на земле в общении с демонами. Поэтому ниже следующее место Писания можно назвать ключевым к нашему вопросу. Послание евреям, глава 3, стихи 1 и 14. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Здесь мы подошли на один шаг ближе к решению нашего вопроса, потому что причастники Иисуса практически то же самое, что и соучастники Иисуса. Но в отношении этих слов я должен внести разъяснение. В Евангелии от Матфея, глава 10, стихи 25 и 36, в послании Галатам, глава 6, стих 10, в послании Ефесянам, глава 2, стих 19, в первом послании Тимофею, глава 5, стих 8, и у пророка Михея, глава 7, стих 6, Святой Дух называет этих соучастников Иисуса следующими словами: «домашние», «свои по вере», «свои Богу». Эти слова не отражают истинный смысл того, что именно Святой Дух желает нам здесь сообщить. В оригинальном греческом тексте во всех этих местах Писания стоит слово «hausgenossen», что на русском языке означает «товарищи всего дома». кровные члены дома сего. Это говорит о тесной связи, о единстве всех членов, населяющих данный дом. А в доме имеется в виду небесный Божий дом. В Новом Завете это выражение, как я выше перечислил, встречается 5 раз, что означает благодать. Это значит, что только по благодати погибшие грешники могут стать товарищами Божьего дома или соучастниками Иисуса. А теперь поговорим о друзьях Иисуса. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Следовательно, большей любви, чем у Иисуса, к своим друзьям нет. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Но в стихе 14 Иисус ставит ученикам условие: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Дорогие слушатели и читатели, я противопоставил вам соучастников и причастников Иисуса с друзьями Иисуса. Я предлагаю вам поразмыслить над вопросом, в каком из этих выражений заключено более близкое общение, более интимная связь или любовь нашего Творца к своей Церкви, к своим искупленным. Или какая разница между этими выражениями? А теперь возвратимся еще раз к Псалму 44, стих 8. И прочтем его теперь внимательней. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой». То есть Отец Небесный помазал своего Сына Иисуса елеем радости более соучастников твоих. Во-первых, как мы с вами теперь знаем, Иисус зачат в Марии через Святого Духа, поэтому его тело безгрешное. Во-вторых, Небесный Отец помазал Сына при крещении в Иордане для совершения служения на земле. Деяния апостолов, глава 10, стих 38. В-третьих, Отец дал Сыну после вознесения на небеса власть над Святым Духом. Деяния апостолов, глава 2, стих 33. В-четвертых, и это самое главное, об Иисусе читаем, что Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И далее читаем о Нем в Исаии 61, стих 1, что Иисус зачитывает затем в синагоге: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.